Девушки, несомненно, грезили, как будут танцевать с королем и очаруют его остроумной беседой за чашей вина. Но ни танцев, ни вина, ни бесед, будь они остроумными или скучными, не последовало. Бал не был балом в настоящем смысле этого слова. Король Эйгон восседал на железном троне, весь в черном, в золотой короне и с золотой цепью на шее, а девы проходили вереницей мимо него. Герольд объявлял имя и дом каждой, девица делала реверанс, король кивал, и наступала очередь следующей. Когда представляли десятую, король без сомнения уже забывал пять первых, — говорил Грип. Отцы вполне могли еще раз поставить их в очередь, и некоторые ухитрялись-таки это проделать. Те, что посмелее, говорили что-нибудь королю с тем, чтобы он лучше запомнил их. Эллен Баратеон спросила, нравится ли ему ее платье. После ее сестра уверяла, что вопрос касался груди, а не платья, но это неправда. Алиса Ройс сказала, что ехала к нему из самого Рунстона. Патриция Редвин, прибывшая из Бора, перещеголяла его, сказав, что по дороге на них трижды напали разбойники. «Одного я сразила стрелой прямо в зад», — похвалилась она. Леди Анья Везервакс, 7 лет, поведала, что ее лошадку зовут Цокотушка, а его величество любит свою лошадку. «У его величества 100 коней», — нетерпеливо бросил лорд Анвин. Другие делали комплименты наряду, замку и городу короля. — Если отошлете меня назад, ваше величество, дайте уж и еды на дорогу, — попросила северянка Барба Болтон из Дредфорда. — У нас всюду голод и снег по колено. Самый смелый показала себя дарника Мория Кворгил из Песчаника. Сделав свой реверанс, она молвила, — быть может, ваше величество спустится и поцелует меня. Эйгон не ответил ей, как не отвечал и другим. Он просто кивал в знак того, что все слышит, а затем королевская гвардия провожала девицу к выходу. Музыку, звучавшую всю ночь, заглушали шаги, голоса, а порой и всхлипы. Тронный зал Красного замка уступает величиной лишь великому чертогу Черного Харрена. Но родители, братья, домашние стражи и слуги, каждый из 1000 девиц, наполняли его до отказа, и духота там стояла неимоверная, хотя снаружи дул зимний ветер. Герольд, выкликавший девичьи имена, хрип, и его пришлось заменить. 4 девицы, дюжина матушек, несколько отцов и 1 септон лишились чувств, а 1 тучный лорд упал мертвым. После Грип нарек этот бал ярмаркой телок в девичий день. Даже барды, так восхвалявшие ранее это событие, не знали толком, что о нем петь. Часы шли, парад девиц продолжался, и король становился все беспокойнее. «Лорду Анвину все это было на руку», — говорит Грип. Каждый раз, как его величество ерзал на троне, хмурился и в который раз устало кивал, в деснице оживала надежда на успех леди Репки. Мириэлла Пек приехала в королевскую гавань за добрый месяц до бала, и отец позаботился, чтобы она ежедневно проводила какое-то время в обществе короля. У 14-летней, на год старше Эйгона Репки, были карие глаза, каштановые волосы, широкое веснущатое лицо и кривые зубы, коих она старалась не показывать, когда улыбалась. «Не красотка, но свеженькая и миленькая», — говорил о ней Грип. «Его величеству, похоже, она отнюдь не была противна». За оставшиеся до девичьего дня 2 недели она, продолжает шут, отужинала с королем 30 раз. Грип, которого звали, чтобы добавить веселье сим долгим унылым трапезам, свидетельствует, что Эйгон, как обычно, говорил мало, но с Репкой ему, как видно, было проще, чем когда-либо с Джейгерой. Это, конечно, еще далеко не значит, что ему было с ней хорошо. За 3 дня до бала он подарил ей 1 из кукол маленькой королевы. «Это вам», — сказал он, сунув подарок ей в руки. Не совсем то, что жаждет услышать юная дева, но Мирелла расценила это как знак привязанности, и отец ее остался очень доволен. Леди Мирелла взяла куклу с собою на бал и держала на руках, как ребенка. Представили ее не первой, эта честь выпала дочери пенташийского принца, но и не последней завершала парад Генриетта Вудхолл, дочь рыцаря-помещика с островов Сосцы. Десеница устроил так, чтобы Мириэлла прошла перед королем в конце первого часа. Не слишком рано, чтобы его не обвинили в родственном предпочтении, но и не слишком поздно, чтобы король не совсем еще утомился. Эйгон назвал Мириэллу по имени и сказал: «Рад вас видеть, миледи, и рад, что вам понравилась кукла». Десница, само собой, воспрял духом и уверился, что его хитроумный план принес желанные плоды. Все разрушили сестры короля. Те самые двойняшки, коим Анвин Пэк так тщился не дать взойти на железный трон. Примерно за 10 девиц до конца, когда толпа значительно поредела, трубы внезапно возвестили о прибытии Бейеллы Виларион и Райены Корбрей. Двери распахнулись, и дочери принца Деймона с дуновением холодного воздуха въехали в зал на вороных скакунах. Леди Бейелла была беременна, леди Райена еще не совсем поправилась после выкидыша, но схожи они были как никогда. Обе в черных бархатных платьях, с рубином на шее, в плащах с трехглавым драконом Таргариенов. Сир Марстон Уотерс загородил им дорогу и велел спешиться. Однако леди Бейелла полоснула его хлыстом по лицу со словами: «Мне может приказывать брат мой король, но не ты». У железного трона они остановили коней. Лорд Пэк ринулся к ним узнать, что сие означает, но они уделили ему не больше внимания, чем какому-нибудь слуге. «Братец», — сказала леди Райена, — «мы привезли вам новую королеву». Все так и ахнули. «Дейенера из дома Виларионов», — возвестил Герольд. «Дочь светлой памяти Дейрона Вилариона и супруги его леди Хэзел из дома Хартов, также покойной, воспитанница леди Бейелы из дома Таргариенов и Алина Дубового Кулака из дома Виларионов». Лорда-адмирала, владетеля Дрифтмарка, лорда Высокого Прилива. Муж Райены, лорд Корвин Корбрей, подвел сиротку к железному трону. Мать ее умерла от зимней горячки. Отец утонул на ступенях вместе со своим кораблем «Верное сердце». Собственного его отца, сира Веймонда, обезглавила Рейнира, но Дейрон примирился с Алином и умер, сражаясь за него. В белом шелке, мирийском кружеве, жемчугах, с блестящими в свете факелов длинными волосами и горящими щечками, Дейнера всего 6 лет была так красива, что дух захватывала. В ней, как во всех отпрысках морского конька, сказывалась кровь древней Валирии. Волосы серебристые, с золотыми искрами, глаза голубые, как летнее море, кожа безупречно белая, будто снег. «Она вся сияла», — рассказывает Гриб. «Когда же она улыбнулась, певцы на галерее возрадовались, поняв, что им теперь есть кого воспевать». Увидев эту милую озорную улыбку, все невольно подумали: «Вот счастливое дитя, способное развеять тоску нашего короля». Эйгон улыбнулся в ответ и сказал: «Вы прекрасны, миледи, я очень вам рад». В этот миг Анвин Пэк наверняка понял, что проиграл. Последние девицы прошли перед троном должным порядком, но нетерпение короля чувствовалось так явно, что Генриетта Вудхолл плакала, делая реверанс. Когда она вышла, король подозвал своего маленького пажа и доверил ему честь объявить о своем решении. Его Величество берет в жены леди Дейенеру из дома Веларионов, — звонко выкрикнул Гейман Серебровласый. Десница попался в собственные силки. Ему ничего не оставалось, как выслушать решение короля подобающим образом, но на завтрашнем малом совете он дал волю гневу, выбрав в жены 6-летнюю девочку. Этот надутый мальчишка насмеялся над целью своего брака, — бушевал Пек. Пройдут годы, прежде чем это дитя созреет для супружеских обязанностей, не говоря уж о том, чтобы родить королю наследника. И судьба железного трона останется все такой же гадательной. Долг обязывает регентов уберечь короля от подобного безумства и женить его на девице детородного возраста. — Скажем, на вашей дочери, — фыркнул Тадеуш Рован. — Ну уж нет. Другие регенты тоже не поддержали Пека и в кои веки пошли против его желания. На другой же день было объявлено о помолвке, и разочарованные девицы разъехались по домам. Король Эйгон женился на леди Дейенере в последний день 133-го года. Толпы, собравшиеся на улицах в честь радостного события, значительно поубавились по сравнению с днем свадьбы Эйгона и Джейгеры. Зимняя горячка унесла пятую часть населения, но тех, кто не побоялся метели и резкого ветра, новая королева очаровала. Она так славно разрумянилась и так мило махала горожанам и так весело улыбалась им. Леди Биэлла и Риена, ехавшие сразу за королевскими носилками, получили свою долю народных восторгов. Зато десница, на коего мало кто обращал внимания, был мрачен, как смерть.